Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. Рад снова приветствовать вас в студии прямого эфира телеканала «Союз». Сейчас в эфире нашего телеканала программа «Беседы с батюшкой». Я напомню о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 8, код Екатеринбурга 343, далее 379-6570 и задать интересующий вас вопрос. В гостях нашей студии сегодня я рад приветствовать протоиерея Алексея Кульберга, настоятеля храма в честь Вознесения Господня в городе Екатеринбурге. Батюшка, здравствуйте и благословите наших зрителей на эту беседу.
Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Добрый вечер, дорогие телезрители канала «Союз». Благословение Божие в этот святой вечер, последней недели Великого Поста, пребывает с нами.
Батюшка, идет шестая неделя Великого Поста. Это особое время для того, чтобы встретить самый главный праздник христианской церкви, воскресение Христово. Но вот одно событие, возможно, сегодня смутило православных верующих. Это событие называется 1 апреля, день смеха, день дурака. Поэтому не хотелось бы, конечно, никого смущать темой, которую мы сегодня с вами, на которую мы решили поговорить, но она очень важна, я считаю, для вообще, в принципе, православных людей, и можно было бы ее обозначить как православный юмор. То есть имеет ли место быть такой юмор, и вообще как православным относиться к каким-то его проявлениям. Но раз уж сегодня день смеха, то давайте для начала поговорим о нем конкретно, как вообще к нему относиться.
Ну, как-то вот лично мне сегодня было не до смеха, и вот это все, что, может быть, где-то происходило, прошло мимо. Как-то в прошлые годы это задевало как-то более серьезно и глубоко. На самом деле, совершенно не до смеха. И вот этот день, который 1 апреля, как вы его назвали, день дурака, это все не просто так, и как-то смеяться тут не на чем. Мы живем сегодня Великим Постом в ожидании праздников, в ожидании светлого Христового воскресения. Для нас это не какой-то повод встретиться, поздравить, а для нас это очень серьезно. Это смысл вообще, ради чего наша вера и ради чего наша жизнь. А месяц слов 1869 года содержит в себе следующую информацию, что воскресение Христово, воскресный день, первый день недели, когда воскрес Иисус Христос в 1933 году, это было 1 апреля. 1 апреля, ну, 1933 года. Мы сейчас не будем говорить о там, сдвижках календаря, там, о календарных ошибках. Просто примем к сведению это свидетельство, вот, и эту мысль попытаемся развить. 1 апреля для кого-то день дурака, для кого-то это день, в который воскрес наш Бог. День, в который произошло спасение человечества. И мы читаем Евангелие, что там написано, о том, что воины, которые охраняли распятого Иисуса Христа, не позволяя, которые охраняли гроб распятого Иисуса Христа, что не видели и не чувствовали они того, как произошло воскресение, но они были первыми его свидетелями, гроб отверст, они рассказали об этом своему руководству, то поведало первосвященникам, христоненавистникам, и воины получили от них деньги. Деньги для того, чтобы за эти деньги они умолчали или лжесвидетельствовали о том, что произошло вот там, в день воскресения Христа. И можно вот эти два события как-то соединить. То лжесвидетельство, за которое получили деньги, которое началось вот в этот день, и, собственно говоря, день смеха, день шуток, день дураков. И эта поговорка 1 апреля, там, никому не верю. Но, собственно говоря, это попытка, ну, по моему разумению,
поставить такого, себя на это место, да?
Такого, ну, на такой очередной насмешки и неверия. Мы верим в то, что Христос воскрес. Мы верим в то, что этой верой мы сами делаемся сопричастниками Его воскресения. А смехотворством, шутками, розыгрышами в этот день мы входим в число тех людей, в тот круг людей, которые шутили. Что? Воскрес? Ха-ха! Да разве такое может быть? Вот, мне, по крайней мере, вот, в этом соединении двух дат, 1 апреля 1933 года и 1 апреля любого нынешнего, когда устраивается шоу, устраиваются балаганы, что это нам, христианам, вот такое слово к нам обращенное. Вы с кем? Вы верите? Вы верите во Христа? Тогда отнеситесь серьезно к вашей вере и отнеситесь серьезно к всему, что будет происходить в этот сегодняшний день. Благо, сегодняшний день все-таки он и начался с литургии прежде священных даров, где имели возможность быть вместе со Христом. Я думаю, что всякому человеку, кто старается быть ближе к церкви, быть ближе ко Христу в эти дни, на него вот это вот одурачивание 1 апреля, оно не подействует. И на веру, которую мы должны нести как что-то, как нечто самое дорогое, вот мы бережем свои глаза, боимся, что в них там песок, пыль не попала, чтобы их там солнцем не опалило, очки одеваем там от солнечные, бережем. Потому что понимаем, со зрением хорошо, а без зрения очень и очень плохо. Вот наша вера, которая вера воскресшего Христа, это нечто более дорогое, чем глаза, и беречь его от плевков, от пыли, которая из этого мира туда задувается, от того, чтобы не быть ослепленным каким-то непотребством, куда, которое сейчас предстает перед нашими глазами, это очень дорогого стоит. Вот. И вот об этом в день всеобщего смеха и всеобщего разгула хочется, конечно, сказать. При этом, ну, не исключая, не перечеркивая, скажем, утешения, которые могут в жизни человека, могут быть в жизни христианина, вот, и в том числе и какие-то то, что связано с весельем, с юмором, но всему свое время и всему свое значение. Тот смех, который сегодня как-то вот включает человек телевизор, и тут вот этот вот сплошной какой-то такой гул смех раздается, вот для меня он обнажает ту пустоту. Они смеются ни о чем. Смех ради смеха. Ведь праздник любой христианский — это очень глубокое, глубоко осмысливаемое нами событие. Воскресение Христово — это не просто какой-то вот повод, а мы понимаем то, о чем было сказано несколько выше, раньше, что это вообще основание того, на чем держится христианство. А любой другой праздник мы возьмем. Вот у нас сегодня среда, а вот ближайшая суббота — это праздник Лазарева суббота. Для кого-то это название ни о чем не говорит. Для христианина это воскресение четверодневного мертвеца, это воскресение праведного Лазаря. И не просто день, когда разрешается уставом рыбная икра, а это день, когда мы погружаемся, представим перед тем, что может Бог сотворить из любви к человеку, для того, чтобы, собственно говоря, этой любовью с человечеством поделиться. Воскресение, вербное воскресенье. Ну, верб наломаем, в церковь понесем, чтобы батюшка там окропил, осветил. Это вход Господа.
И дома поставить потом их.
Чтобы дома поставить и потом еще выяснять, сколько они там должны стоять. А за этим стоит, вот, перечитаем страницы Евангелия, этому посвященные, представим себе, что происходило. И что происходило не только вокруг входящего царя, царя небес и земли в Иерусалим, а что происходило у Бога человека, Иисуса Христа, вот когда он входил, понимал, что он входит уже в город на страдания, и он видел этих людей, ради которых он пришел, и его приветствуют, перед ним ликуют, завтра будут говорить «распни, распни, не имеем другого царя, кроме кесаря». Вот об этом мы размышляем. И для нас этот праздник — это колоссальный пласт и размышлений, и утешений, и свидетельств о нашем Боге. И дальше, вот любой день там, грядущей Страстной Седмицы или дальнейших событий светлой недели — это все имеет глубочайшее основание, глубочайший смысл. И мы радуемся, и мы веселимся, и мы поздравляем. И, конечно, когда наступает Пасха, то много веселого и доброго приходит в наш быт, в наше общение. Но это все у христианина наполняется смыслом, содержанием. А не вот папье-маше, шкрулупа, которая вот смех ради смеха, смех, в котором чуть куда коснешься, а за ним пустота.
Ну, то есть это, по сути, не то, что надо сделать, да, в какой-то определенный день. Ну, грубо говоря, день смеха, значит, надо кого-то разыграть, надо кем-то пошутить, посмеяться. А это просто, может быть, какая-то ситуация, какой-то рассказ, какой-то пример и вообще человеческая радость, которая в это время возникает.
Ну да, мы говорим о том, что во всем есть смысл, а тот смех, который вот вокруг нас вот окружает в эти дни, то это скорее ширма, которая закрывает пустоту. У христианина этой ширмы и нет, потому что он наполнен смыслом. А в мире, лишенном этой глубины, этого понимания, вот попытка убежать от уныния, попытка убежать от себя, через все что угодно. Кто-то через пьянство, кто-то через какие-то, через погружение целиком полностью в работу, в какую-то профессию, там, в искусство. Ну, а для какого-то определенного слоя населения, людей, определенной культуры, вот этот смех — это попытка убежать от самих себя. Хоть как-то заткнуть в свое время, сжечь его, чтобы его не было, чтобы не оказаться один наедине с собой и не поразиться этой пустоте. Вот. Ну, а для христианина то, о чем вначале мы сказали, как тема, да, ну, вот, смех, юмор, но это всего лишь одна из граней многогранной человеческой жизни, многогранной жизни христианина.
Ну, скажите, есть такой стереотип, что в храме находятся люди всегда такие хмурые, не улыбающиеся, не веселые, о том, что вообще, в принципе, какие-то добрые истории, шутки для них — это что-то запрещенное. Что смех непозволителен христианину. Вообще так ли это, насколько юмор уместен в церковной среде?
Ну, с одной стороны, это действительно так. По крайней мере, когда мы находимся в богослужебном, сакральном пространстве храма, то смех абсолютно неуместен. Но мы не увидим ни в одном чинопоследовании богослужебном, никогда не увидим в указаниях, там, в уставе о том, что здесь нужно смеяться. Вот встают на колени, или воздевают руки, или совершают поклон, обращаются друг к другу. Вот мы это встречаем. Даже в описании пасхального богослужения есть такое свидетельство в Типиконе о том, что тогда, вот во время пасхальной утренней, определенный момент, когда поются стихиры Пасхи, радостью друг друга обымем, вот, то здесь прям написано, что и тут протоиерей, протопоп, выходит прихожанам и целует их в уста. Ну вот такое выражение радости. Но и здесь о смехе ни слова не говорится. Нету его смеха вот в богослужебном пространстве. Есть ли место для него в жизни христианина? Надо здесь об этом поговорить. Вот, как о музыке можно говорить. Вот, есть музыка, есть гармония, а есть то, что апостол говорит, что козла голосования. Мы знаем стройное пение, красивое, богослужебное или небогослужебное. А есть вопли бесчинные. Вот, и смех, он может быть действительно таким утешением, радостью. Смотрим мы на то, как там, полуторагодовалый ребенок одевает мамины туфли и пытается в них топать, еще не очень это сам, подражая своей маме. Но какой человек это вот не увидит, не умилится, и его лицо не будет озарено улыбкой от того, что он видит, улыбку умиления. И даже оттенка греха смотреть вот в этом, в этой улыбке, в этой радости невозможно. Есть какие-то курьезные случаи, ситуации, которые, которых видишь или читаешь, ну, действительно, вот рождается вот эта радость, которая выражается в том числе и в эмоции смеха. Но есть обратная ситуация. Кто из нас не учился в школе, и кто из нас не переживал ситуации, когда собираются группы сильных, находят слабого и над ним смеются. И находят для себя повод для того, чтобы повод общения, дружбы против кого-то. Мы все будем смеяться и будем выражать свою солидарность в том, что унижать вот этим насмешками другого человека. Это зло из зол. И это то, что впоследствии, когда человек уже становится взрослым, рождает вот это хождение по головам и унижение друг друга, и кровопролитие, и обман и все прочее. Вот это страсти человеческие.
Ну и может быть тоже такую маску, которая в дальнейшем шутит, хотя внутри вот эта пустота все-таки есть. Да. Батюшка, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Добрый вечер, Евгений, Белгородская область. Я, конечно, этот день не считаю таким, но для меня все равно серьезный день, и глупости тебе не верю, про дурака, про этого. У меня вопрос такой. В любом труде священном есть божественное откровение, И есть то, что приносит человек, как назвать это, человеческое творчество. Вот даже если взять Евангелие, все четыре, последние слова описываются Христа как? У Матфея и Марка он говорит: Боже мой, зачем ты меня оставил? У Луки он говорит: Отче, в руки твои предаю дух мой. И у Иоанна, между прочим, который только единственный присутствовал при этом, он говорит: свершилось. И все, везде все разное. Так где вот эта грань между божественным откровением и человеческим творчеством? Спасибо.
Спасибо. Да, спасибо. Ну, я бы не стал относить разночтение евангельских повествований к творчеству, человеческому творчеству апостолов, что они сидели и вот думали, как бы описать те или иные события. Писали то, что видели, писали то, что слышали, писали то, что каждому в большей мере запомнилось.
Но, скорее всего, не сравнивая.
Нет, это же в разных местах, в разное время писалось. Вот. И то, что у одного евангелиста говорится об одном бесноватом гадаринском, а у другого о двух. Вот. То, что здесь приводятся слова у одного евангелиста о том, что свершилось, а здесь «Боже, Боже мой», это не означает, что разные слова произносил или разные были придуманы. Просто и те слова, и эти слова произносились, звучали. Вот. Просто у каждого из них запечатлелось акцент на сердце, запечатлелось в большей мере одно, другое или иное восклицание. И поскольку Писание богодухновенно, мы говорим не о том, что это человек Иван писал, или там человек Матфей, а Бог положил на сердце каждому из них открыть, сохранить в записанных словах то свидетельство, которое полезно в контексте всего предыдущего повествования, полезно будет потом прочитано, услышано и усвоено теми людьми, которые будут читать повествование этого евангелиста. Дух Святый полагал на сердце каждого из апостолов. На чем сделать акцент? Где поставить эту черту, эту йоту, для того, чтобы совершить дело спасения тех людей, которые, читая это Евангелие, должны понять смысл. Не полноту картины. Если полноту картины, то, ну, вот, знаете, как вот, я думаю, что Бог бы тогда какую-нибудь фотографию бы вот этого всего распятия бы нам оставил, и мы бы вот в полноте увидели во всех подробностях, как сейчас эта цифровая фотография делает. Но мы понимаем, что здесь не столь важна детальная точность передачи слов, движений, персонажей, а тот смысл, который мы должны уразуметь, читая эти скупые строки о том, что происходило. Безусловно, конечно, грань человеческая есть. Господь, Бог-человек и апостол. Апостолы — это не какие-то небожители, которые ходят и там передают, как электрические провода, то, что им сказал Бог. Они остаются людьми, есть свой эмоциональный окрас, он присутствует. Есть элементы опыта жизненного, которые отражаются. Где-то видно, что это рыбак пишет, у апостола Павла видно, что это пишет богослов, человек тончайшей культуры, высочайшего образования. Это есть, и что самое важное, существенно, что вот эти человеческие оттенки, они не мешают Богу передать через этого человека свидетельство об истине, свидетельство о спасении. Есть такое в современной практике психологов или там людей, которые, например, там с наркозависящими работают. Очень важно, когда вот приходит человек, наркоман, и просит о помощи, какой-то реабилитации, очень важно, чтобы вот в этом реабилитационном центре его встретил не доктор в белом халате или не какой-то там высокообразованный психолог, который сейчас будет рассказывать ему теорию, а очень хорошо, если вот на этом месте вот первичного приема находится человек, который был когда-то наркоманом, который когда-то прошел через ту беду, в которой сейчас находится посетитель.
Который хотя бы знает, как разговаривать, да?
Эти люди, разговаривая друг с другом, они возникают контакт, они понимают, вот этот пришедший, погибающий человек, он понимает, что с ним разговаривает не теоретик, не какой-то отвлеченный там вот... не понимающий, что такое, что такое наркотик, что такое вот эта ломка, что такое беда, в которой он оказался. Они разговаривают на одном языке. И простые слова, может быть, не очень образованного вот этого человека, прошедшего через горнило страсти, они слышатся, и они убеждают пришедшего в том, что необходимо идти на реабилитацию. Но вот что-то подобное и здесь. Если бы Бог высек, вот как у Моисея, вот какие-то слова на камне и передал их, вот это читайте. А он, нет, он высек эти слова на сердцах людей, апостолов, которые жили, у них были свои страсти, у них были свои сомнения. Мы помним про падения апостольские, помним про их маловерие, про их непонимание, кто есть их учитель. И потом, по сошествии Святого Духа, вот это человеческое естество, освященное уже благодатью Духа Святого, оно передает нам, от них, некогда погибавших, нам, ныне погибающим, передает слово спасения. Вот то, о чем нам свидетельствуют апостолы в Евангелии, это вот слово спасения человеком, переданным от человеков, апостолов, передан нам, современным людям. Поэтому то, что там есть разночтение, то, что там есть разнообразие, многообразие, это только нам в укрепление, в утешение.
Отец Алексей, есть еще один звонок у нас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я звоню из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое за ответ. Вот у меня такой вопрос. Человек в одно время очень много читал религиозной и философской литературы. Вот, и сейчас в его голове все это перемешалось. Сначала он пытался жить, соединяя в себе вот все эти учения, но потом понял, что так нельзя. И сейчас у него не получается выбрать какой-то вот единственный истинный путь для себя. У него мучает постоянно страх и сомнения по поводу вот выбора этого учения. И он... Получается, он хочет открыть в себе Бога, но у него не получается вот в силу этого страха, каких-то барьеров. И его это сейчас очень удручает.
Это вы говорите о ком-то из своих знакомых, либо это ваши переживания?
Да, это мой знакомый, да.
Угу. Речь идет, насколько я понимаю, о религиозной литературе разного толка, не только христианской.
Ну, для разного толка, или если даже только христианская, она тоже очень многообразная. И да, книга сегодня стала во многом нашим учителем. Как сказал один современный, замечательный проповедник, то, что книга сама по себе, ну, это наше богатство, это наше все. С другой стороны, книга — это некое свидетельство оскудевания в богообщении. Вот Моисей, у него не было книги, он разговаривал с Богом лицом к лицу. Авраам книг не писал и не читал, вот, общаясь с Богом. А тогда, уже наступало оскудевание, когда человеку было открыто понятно, что некому будет во втором, в третьем поколении засвидетельствовать о этой тайне богообщения, он берет в руку перо и начинает записывать. И у нас появляются книги. Одни, вторые. Собственно говоря, и священное писание, и священное предание, вот это соотношение, это о том, что предание, первичное предание, это все многообразие того, ну, если мы говорим там о новозаветных временах, того, что пережили апостолы, с чем они соприкасались. А писание — это всего лишь маленькие книги, в которых засвидетельствовано уже точным образом то, что нам необходимо знать. И человек берет и начинает знакомиться с священным писанием, потом с каким-то святоотеческим наследием, с творениями богословов там уже там, 19-20 века. Формируется такое нагромождение, непонятно, что с этим делать.
И как это применить?
Да, как это применить? Вот я бы вам сказал о том, что применять Может быть, сразу все и не надо. А очень хорошо, когда у человека есть возможность встретиться, вот не читать книгу, а встретиться с человеком-книгой. С человеком, который является носителем вот этого предания, который живет вот в том духе, который рождает слова, записываемые в книге. Интересный пример из жизни святого преподобного Силуана Афонского, когда, живя в Афонском Пантелеимоне монастыре, живя полноценной духовной жизнью монаха, действительно, человек уже сподобился откровений божественных, посещает этот монастырь некий ученый муж, богослов, который прочитал в библиотеке западный богослов, не православный. Но он слышит и знает о том, что в монастырях Афона есть какие-то совершенно удивительные библиотеки, в которых творения древних святых отцов и современных. И он приезжает в монастырь, действительно попадает в библиотеку, видит, там все есть. Там такие фолианты, там такая высота мысли изложена. И он выходит оттуда и видит вокруг себя вот этих вот монахов, которые там на послушании, кто-то на кухне там, кто-то землю копает, кто-то фрукты собирает, маслины передавливает, там как-то перемазаны в этом масле, там вот какие-то вот... И у него возникает несоответствие. А как, слушайте, а вот эти книги, вот это вот эта высота блестящего богословия мирового, и ради чего они здесь находятся? Вот эти монахи какие-то грязные ходят здесь, и... Какой смысл? Может быть, этой книге надо передать вон в Европу, в библиотеке, там, где высокие люди могут с ним знакомиться. И в недоумении задает отцу Силуану этот вопрос. Слушайте, ваши монахи хоть это читать-то умеют вообще? Вот это вот? Они понимают, что у них здесь лежит? Он отвечает примерно таким образом, что да, во-первых, наши монахи читают эти книги, они их понимают. Я скажу более, что если сегодня этих книг не станет, пожар их унесет, то наши монахи заново напишут все эти книги, потому что они живут тем самым духом, которым писались все эти богословские трактаты. Они являются носителями этого духа. Так вот, вот в этом недоумении, а что делать человеку, который читает книги, и столько всяких мыслей и опыта, что с ним делать, как его применять? Вот ответом может быть встреча с человеком подобным, ну хотя в какой-то мере подобным старцу Силуану Афонскому или там Феофану Затворнику, со святителем Игнатием, или, может быть, с кем-то из более близких нам по времени, там, святитель Иоанн Максимович, шанхайский, сан-франциский. Нет сомнения, что сегодня есть люди, которые являются полноценными носителями этого духа. И такой носитель может находиться не на Афоне и не в каком-то далеком тайном монастыре, а он может... у вас в Петербурге быть, жить, служиться и трудиться. Тот человек, которого Господь вот поставит между собой и вами, и через которого Господь вам ответит. Бывает полезно находиться даже с таким человеком в одном храме. Можно не обязательно опрашиваться с ним на беседу, а можно внимательно послушать его проповедь или вместе с ним помолиться за божественной литургией, если это священник. Или архиерей передастся, вот эта божественная благодать, она передастся, передается от сердца к сердцу, от уст к устам. И вот общение, учение вот такого человека, оно поможет применить вот это все огромное там число знаний, мыслей, чужих, пока что для вас неживых, для вашего друга неживых мыслей, которые сейчас еще непонятно, что с ними делать, но чтобы они улеглись, расстались по полочкам, чтобы для вас еще ненужное, чтобы она стала в стороне и не беспокоила ваш ум сердца. А те слова, которые для вашего души полезны, спасительны, чтобы смысл их и глубина открылись. Вот такая встреча с человеком, она может дорогого стоить. Его надо поискать, надо помолиться Богу, чтобы он вам помог этого человека найти. В большом городе или в пригороде жил большой город Ленинград, а в пригороде жил схимонах Серафим в селе Вырица. Скоро день памяти святого преподобного Серафима Вырицкого. Так вот, вот сколько людей жили, и рядом такой светильник. Может быть, сегодня в вашем городе или в пригороде вот, вы походите, помолитесь, посоветуйтесь с уважаемыми там, священнослужителями. Вот, может быть, вам подскажут, чтобы не за семью морями, а может быть, вот здесь, у вашего порога, тот, кто откроет вам вот эту дверь в мир духовной жизни, священного писания, предания, вот, он находится рядом, и вот это вот уныние, это недоумение, оно само собой разойдется, разрушится.
Помолитесь. Алексей, скажите, а знаете, при храмах и монастырях часто существуют различные, ну, так скажем, общества, да, там, ну, не знаю, изучают и священное писание, читают Новый Ветхий Завет, могут быть просто какие-то тематические встречи, там, не знаю, День православной книги не так давно прошел, они обсуждают, какие есть православные книги, чтобы почитать и так далее. Может быть, можно человеку, который как-то немножко запутался, искать не, ну, так скажем, не духовного отца, да, того его наставника, который в дальнейшем сможет сопроводить его в этом поиске, а искать таких же, как и этот молодой человек или девушка, молодых, активных, ну, которые
нужно.
Могут...
Искать нужно, но надо при этом не терять головы и все-таки, конечно, советоваться. Конечно, надо советоваться при всем при том, вот, иметь простого такого человека, как духовник, и советоваться с ним, потому что много на полках наших магазинов много полезных товаров. Но много и суррогата, много такого, чего лучше к нему даже не подходить и не пробовать. И в общении людей, современных людей, есть много, безусловно, полезного, нужного, вот таких источников, как, откуда, когда пьешь, то насыщаешься. Но, вот, конечно, надо быть внимательным и не попасть, потому что есть много лжеучителей, есть много каких-то модернистских движений, таких вот высоких и весьма красноречивых богословов, которые за своим красноречием могут увлечь и увести человека совсем не туда, еще в большую путаницу мыслей и оторвать от реального, живого такого духовного предания. Понимаем, что Бог Слово и богослов — это не тот, кто красиво повторяет слова, прочитанные где-то, а это тот человек, который этим словом живет. Богослов — тот человек, который чисто молится Богу. Вот это богослов. И главная наша богословская школа — это божественная литургия, за которой мы вот предстоим перед Богом Словом. И здесь вот, вот такой, чтобы просто не уйти в схоластику, вот, ну, надо быть аккуратно. Вот, к чему хочу сказать, то, что вот с этими вот с собраниями людей, ну, понять, действительно ли там учат тому, что полезно, либо вот собираются, есть сейчас, есть такие движения, это целые институты существуют, такие модернистские, которые учат, там выучивают столько наизусть, но...
Ну, то есть это может еще раз еще больше запутать человека
для души
и привести его
полезно.
Тоже непонятно куда.
Учиться нужно, читать необходимо. Но вот как с этим магазином? Вот магазин, в нем продукты. Нам есть нужно, нам необходимо есть. Мы, если мы не будем есть, то мы умрем. Читать нужно, необходимо читать. Образовываться, христианину нужно образовываться. Но только вот в магазине нашим проводником будет здравый смысл и чтение этикеток. Там, что там, какие там суррогаты, какие там консерванты положены в этот продукт. А в мире вот этого учения, вот, такие, вот такой инструкции, все-таки надо помолиться, поискать доброго совета у пастыря церкви, у духовника, чтобы не унесло. Вот за этими мудростями, за учениями тебя от Христа.
Алексей, спасибо за этот ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я из Волгоградской области. Батюшка, у меня такой вопрос. Недавно перечитывал святителя Игнатия Брянчанинова, и, честно, откровенно, мне стало не до смеха. Если позволите, я коротко процитирую. Никакие добрые дела не могут искупить из ада душу, не очистившуюся от смертного греха до разлучения с телом. И далее. Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, тогда только может быть признано истинным, когда он оставит свой смертный грех. И вот у меня в связи с этим вопрос, батюшка. Ну, первое, это какие все-таки смертные грехи в православии? Мы говорим о том, что какие смертные грехи в православии? И второй извечный русский вопрос, что делать? Потому что, ну, такие грубые грехи смертные, как убивать, там воровать, чревоугодие, с этим можно бороться. А вот как бороться с завистью, с гневом, с леностью? Потому что грешим мы постоянно именно этими грехами, хотя и каемся на исповеди. Но грехи эти, к сожалению, повторяются. Спасибо.
Спасибо.
Смертный грех. Смертный грех, если вы как-то обобщить, тот грех, который убивает душу. Тот грех, который совершает, который привычно совершает человек, становится неспособным к богообщению, к жизни с Богом. Но если человек... Есть правила, которые вот основы жизни, аксиомы Богом установлены. Бог создал жизнь и указал те правила, которые эту жизнь поддерживают. Ну, то есть не убивай. Если убиваешь ты, то ты уничтожаешь жизнь. Не прелюбодействуй, потому что... Следующий смертный грех. Потому что если ты прелюбодействуешь, то ты разлагаешься сам, разлагаешь того, с кем это делаешь. И ты уничтожаешь закон жизни. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. И благословил мужчину и женщину, благословил их семью. Но не людей, которые совокупляются и разжигаются друг на друга удовольствие ради. Если удовольствие ради, то не ради продолжения жизни и не ради построения, не ради того, чтобы эта жизнь приобрела общение с Богом. Идолопоклонство, ворожба, то есть прямое общение с духами злобы поднебесной. Да, смертный грех, потому что они отнимают у человека Бога и заменяют его идолами. Вы сказали о чревоугодии. Вопрос... Вот грех чревоугодия в числе смертных грехов не упоминается, но тем не менее мы понимаем, что если человек увлечется этим грехом, то также, служа своему чреву, он уходит от Бога, может быть, не так далеко, как убивая или прелюбодействуя, но тем не менее, если человеком обладает страсть винопития, если он не просыхает, о каком богообщении может идти речь? Вот мы сейчас будем с вами брать любую страсть, которая человеку, сребролюбие, зависть, самолюбие, гнев. И понимаем, что, развивая, что может там сделать с человеком сребролюбие? Какая-то крайняя точка, там, про Кощея Бессмертного. Человек, который любит вот это богатство и который не видит ничего, он не видит, как людей убивают, он не видит того, как люди соблазняются вокруг него. Тем более он не видит того Бога, который ищет этого человека. Он обращен к своему имуществу. Любая страсть, когда она развивается до определенных размеров в человеке, становится смертной. Смертной, потому что ведет его, уводит его от Бога, источника жизни, к смерти. Что делать? Вы сказали о том, что да, покаяние. Мы исповедуемся, каемся. Но порой эти вещи, эти страсти от нас не уходят. Я бы сказал, если каким-то простым человеческим языком, что очень важен вектор устремленности человека. Да, сегодня человек стоит у аналоя, проливает слезы, говоря о том, что он раскаивается в том, что он пусто проводит свое время, в том, что он у телевизора проводит там добрую половину своей жизни и о Боге вспоминает только один раз в неделю, когда оказывается вот здесь, в воскресенье, у аналоя, и он раскаивается. Он искренне это делает, но завтра он приходит домой, и очень быстро враг его зацепляет, и он к этому возвращается. Что он будет обращен в вечную муку, я не знаю. Но знаю, что если он страдает вот сейчас перед аналоем и перед Евангелием, страдает от мучения своей совести. Если вот он сейчас умрет, здесь, то Бог его примет так, как он не совершал этот грех. Потому что он в нем кается, он плачет, он просит прощения. И он искренне желает его больше не повторять. Да, день продержался, он второй сломался. Вот в этот день, пока он не согрешал, пока он терпел, Господь его принимают его труды. Он боец. Да, он скоро, может быть, падет, но сейчас он боец. Чем будет больше увеличиваться это время борьбы и сокращаться время падения, тем больше надежды на то, что Бог примет его покаянные и исправительные труды. И вот то падение, которое затем последует, примет как несуществующее. Ну, вот мы сейчас только что пережили Марию, неделю памяти преподобной Марии Египетской. И смертные грехи, которые она совершала, их было много, она сама от них ужасалась. И мы сейчас слышим, когда ужасаемся. Вот если бы она умерла в тот день, когда принесла покаяние, вот не было бы этих десятилетий в пустыне, а вот тот день, когда она принесла покаяние в храме Иоанна Предтечи на берегу реки Иордан, спас бы ее Бог? Я думаю, что, конечно, да, свидетельством того было. И то, что Господь допустил до креста поклониться, то, что та ненависть, тот огонь, который у нее стало вызывать даже вспоминания о прежних грехах, которые она совершила. Но дальше Господь дал ей возможность совершенствоваться, провести время в борьбе и выйти из этой борьбы победителем. Вот когда мы отходим, когда мы приносим покаяние, отходим от аналоя, от креста, от Евангелия, то мы подобны, должны быть подобны преподобной Марии, которая вышла из храма Иоанна Предтечи, подошла к реке Иордан для того, чтобы перебраться и пойти в пустыню, вот выйти на этот путь борьбы. Она не знала, что она будет победительницей, она не знала, что она станет преподобной Марией Египетской. Она бежала от своей страсти, она искала Христа и искала вот, принести эту благодарность Богородице, которая за нее заступилась. Вот, перейдя Иордан, началась борьба. Сколько раз, говорит, я падала в отчаянии, Господь меня подвигал. Не было там телевизора, не было там каких-то других вот, привычных нам искушений. Были бы, может быть, она бессильно падала бы перед ними. Но Господь ее воздвигал ради того вот, вектора устремленности к Нему, которое было у нее в сердце. То, что мы не знаем, что делать нам с нашими страстями, всякий раз надо обращаться, на всякое время, на всякий час обращаться ко Христу. Без Него мы не можем творить ничего. Своими силами мы дня не проживем без греха. Если бы Матерь Божия не укрепила меня, говорил преподобный Силуан Афонский, то горел бы я ныне в гиене огненной. Вот все это, вспоминая, все это приводя на ум, и еще многие свидетельства, которые приводятся в Великопостном богослужении, что делать? Понуждать, поднимать, не отчаиваться. Согрешил? Принеси покаяние. Сегодня, не откладывай на завтра. Не только в словах, прочитавши бумажку, на которой все правильно написано по молитве слова, а чтобы вот сегодняшний вечер, в который я могу пасть или могу сохранить себя, чтобы возненавидеть себя падающего и обратиться к Христу. Это можно только опытным путем познать, и то, о чем пишет святитель Игнатий Брячнинов, это были тоже не теоретические рассуждения, это был опыт его жизни. Это он падал, это он видел свою немощь человеческую, это он всякий раз восставал, он учился у святых отцов, которых он читал в патериках, и что потом сам в своем отечнике излагал. Это его опыт жизни. Приобретайте ваш опыт жизни, читайте, учитесь. Спотыкаясь, поднимайтесь, но из этого стоит наша жизнь.
Спасибо. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем. Угу. Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Людмила. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос.
Вы, пожалуйста, телевизор не слушайте, разговаривайте по телефону с нами.
Старец Рафаил Берестов. Хотелось бы знать ваше отношение и отношение православной церкви вот группе Рафаила Берестова.
Ну что мы скажем, что отец Рафаил человек, который живет в монастыре, который принял монашеский постриг, который молится Богу, который не только это делает, но как-то и читает, оценивает ту ситуацию, которая сегодня существует в мире, которая существует в России, и дает оценку, преломляя вот это виденное, услышанное через опыт своей жизни, ну и дает определенные оценки событиям, политическим событиям, духовным событиям, политическим деятелям и деятелям духовным. В его свидетельствах боль, переживания, искренние переживания за мир, за Русь, за каждого отдельно взятого человека и за те печальные факты, которые мы сегодня во множестве наблюдаем в мире и в России. Вот это так. Он делает определенные выводы, эти выводы пишет, публикует. В этих выводах есть о чем подумать. Но к ним нельзя относиться как к свидетельству Священного Писания или как к истине в первой инстанции. Надо очень аккуратно и бережно, потому как лично я, читая вот эти свидетельства, вот в прямых указаниях на там, в каких-то проклятиях или, ну, уж не проклятиях, а каких-то вот оценках, которые он делает, ставит тем или иным людям, лицам, я наблюдаю резкость и, знаете, как вот как тот врач, который для того, чтобы поставить точный диагноз, он должен изучить вопрос. Не только потрогать больное место, не только посмотреть анализ крови и мочи, не только помолиться Богу. Он еще должен посоветоваться с другим врачом равной квалификации, ему вопрос задать. Посмотреть, что об этом пишут его коллеги, вот об этих симптомах, современники и люди, которые... В конце концов, должен узнать о том, что скажет консилиум врачебный. Вот в этом отношении у нас есть святоотеческое наследие, у нас есть опыт современных людей, так вот подобным образом переживающих, но видящих ситуацию иначе. В конце концов, есть церковь. Церковь, я имею в виду, это орган в церкви, который силен свидетельствовать. Это церковный собор. И видеть в тех людях, иерархах, священниках, которые собираются на собор, видеть только людей, как-то отступивших от правды, от истины, и что оттуда исходит какое-то лжесвидетельство, но вот такое дерзновение, я к нему очень настороженно отношусь. И вот людей, которые читают, размышляют о том, что пишет отец Рафаил, я призвал бы внимательно почитать, внимательно познакомиться и с теми деяниями, с теми документами, которые сегодня формируются, если мы живем в России, то в Русской Православной Церкви, на тех соборах, которые проходят, попытаться не только прочитать букву, но и прикоснуться к тому духу, который в них содержится. Почитать те ссылки на соборные постановления, на постановления соборов семи вселенских и иных поместных. И подумать, поразмышлять, посоветоваться не только, вот, читая по интернету статьи отца Рафаила, но и посоветоваться тоже с живым образованным человеком, который рядом с вами находится. Вот. Не идеально, и очень много критических, и очень много проблемных мест есть в творениях отца Рафаила. Поэтому он не является мерилом истины, и вот, конечно, бережно, аккуратно надо к этому отнестись. У нас уже, я так понимаю, подходит к концу время нашей
передачи. Да, Алексей, остается буквально несколько минут для того, чтобы... Ну, я думаю, что возвращаться к вопросам, которые мы изначально заготовили, уже и смысла нет, потому что мы объяснили и значение сегодняшнего дня, и вообще, в принципе, такое христианское отношение к какому-то юмору, смеху и вот этим вот всем вещам.
Ну, скорее, надо, наверное, сказать о чем-то очень важном, и что нас предстоит,
да, какое-то напутствие в ближайшее время.
Важно, понимаем, что мы, наша вот эта неделя последняя постная, потом страстная, все это устремлено к Пасхе. Хотелось бы пожелать настроиться и пережить эти дни. То, что мы не успели дочитать, прочитать, выплакать за время Великого Поста. Вот сейчас еще то время, когда еще не поздно, когда еще можно. Не завтра, а сегодня все это совершить и Евангелие почитать. И на службах помолиться на тех, которые нам предстоят. Но дальше Пасха, свет Христового воскресения. Хотелось бы, чтобы вот этот... Вот это напряжение, которое у нас возникает за время Великого Поста, чтобы оно выплеснулось в ликовании Пасхи. Понятно, что пасхальное богослужение – это рай на земле. Но во многих городах, и не только городах, все больше вот такое значение приобретает праздничные пасхальные крестные ходы. И у нас в Екатеринбурге такой крестный ход совершается уже традиционно не один год. Впереди несется огонь, который, мы надеемся, по милости Божией, сойдет в Великую Субботу и будет принесен к нам в храмы. Приглашаем жителей Екатеринбурга и области, епархии, приглашаем пройти вместе с нами крестным пасхальным ходом 12 апреля в 16 часов от Троицкого кафедрального собора. Начнется это шествие, пройдет по улицам города. Осветим город вот таким шествием, призовем Господа нам в помощь. Но понимаем, что аудитория канала, телеканала «Союз», она распространяется гораздо шире, чем Екатеринбург и окрестности. Поэтому я бы призвал всех жителей городов и весей внимательно поинтересоваться, послушать, где, когда у вас будут проходить пасхальное богослужение, и вот там, где будет проходить пасхальный крестный ход, по селу, по поселку, по городу, в разных городах бывал, участвовал, это всегда событие. И как грустно бывает, когда в городе там, в 20 тысяч населением, в крестном ходе идут там 30 человек, 30 бабушек, старушек. Это свидетельство о том, ну как, ну где Пасха, где люди, где народ Божий. И если вы идете, то возьмите ваших детей, возьмите ваших друзей, пригласите их для того, чтобы и вот в этом шествии со Христом, и в нем тоже есть не только массовка, не столько массовка, там присутствует воскресший Христос, и это передается от сердца к сердцу, как язычки пламени в Великую Субботу в храме Воскресения Христова. Приглашаем, повторюсь еще раз, в Екатеринбурге в день Пасхи 12 апреля в 16 часов присоединиться, боголюбивых или ищущих Бога, читающих книги, но еще не разумеющих вот к этому крестному ходу, но и по всему лону нашей земли, чтобы тоже мы были не только в своей малой церкви, в семье, праздник, не только в своем приходе, но чтобы мы собрались все-таки под одним амафором церковным и прославили воскресшего Христа.
Ну, это же по-настоящему место и время, где позволительно радоваться и веселиться.
Где радость не вот это тусклое, фальшивое, а то, что действительно...
Где радость настоящая. Отец Алексей, мы постараемся в течение вот этих двух оставшихся недель, да, чуть меньше даже двух недель до Пасхи, конечно, рассказать нашим зрителям о тех событиях, которые будут проходить как в России, так и за рубежом пасхальных событиях, освятимые пасхальные богослужения и те последующие торжественные и праздничные мероприятия, которые затем на Светлой Седмице начинаются. Мы благодарим вас за то, что сегодня пришли в студию телеканала «Союз» и ответили очень интересно на эти вопросы.
Благодарим и вас тоже.
Дорогие друзья, мы сердечно благодарим и вас за то, что смотрели нашу программу, и за то, что так живо в ней поучаствовали. Эфир телеканала «Союз» продолжается. До встречи.